Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, Южная Флорида, Соединенные Штаты Америки. Канал дружественный, дилетантский, но такой ламповый, где мы можем с вами обсуждать все, что мы хотим, оставаясь в рамках приличия. Сегодня прямой эфир, as usual. Стремец молодец, пишите в чатике прямо на том устройстве, где вы меня смотрите вживую. Если вам не повезло, и вы не попали на стрим напрямую, то посмотрите в записи и тоже оставьте комментарии. А пока я должен поприветствовать людей, которые уже пришли на стрим прям сразу. Олег пишет: Яков, привет из солнечного Ташкента. Весна в самом разгаре, на улице плюс 18 днем. Скоро празднуем Навруз. Поздравляю с Наврузом, не знаю, что это такое. У нас тоже, слава богу, погода неплохая. Но Навруз мы не празднуем, извините, Олег. Может, кто-то и празднует, но я таких не знаю. Олег продолжает: Яков, слышали? ВС РФ полностью освободили Суджу. Ну и стоило начинать Курскую авантюру ценой ослабления обороны в Донецке. Во-первых, я не слышал этого. Во-вторых, информации от одного источника недостаточно. А в-третьих, я не знаю, я не могу оценить стратегически полезность захвата Курской области или части ее, по крайней мере. Но что я, да, могу сказать, что как шаг доброй воли Украина может продемонстрировать добровольный вывод всех войск из Курской области. Вы скажете: ты дурак, о чем ты вообще говоришь, у нас так мало на что меняться, обменного фонда, это наш обменный фонд. Ну, я такой. Я бы сделал такой. Потому как сейчас уже вот эта территория на Курской области, которая постепенно отвоевывается русскими, она уже стала как чемодан без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. А вот сделать красивый жест, учитывая то, что скоро начнется перемирие, или, по крайней мере, прекращение огня, это полезно. Это полезно. Но если кто будет в ближайшее время на Банковой, передайте мое предложение. А вдруг оно пройдет? Таня пишет: доброе утро. Утречка, Якова, а у нас в Калифорнии дождь нынче. Вот поэтому я живу не в Калифорнии, а во Флориде. Потому как у вас дождь нынче, и вообще у вас там все горит. И тут же я вспоминаю такой девиз, радостный девиз из молодости. Кто не горит, тот коптит. Да здравствует пламя жизни. Вы такие девизы кричали где-нибудь в речевках? Смотрите, как у вас во Флориде. Вообще что-нибудь расскажите. Есть хорошие новости? Спасибо. Да, конечно, есть хорошие новости. Как вы, наверное, слышали, Украина согласилась, наконец, на прекращение огня. Это плюс. Ну, об этом поговорим тоже сейчас. Подождите, дайте я поприветствую вас. Мы же для этого здесь собрались. Сказать пару хороших слов друг другу, чтобы к концу этого стрима у вас вы себя лучше чувствовали. Самочувствие, чтобы у вас улучшилось без всяческих медикаментов. Только общение. Это наше все. Леся пишет: доброго обнадійливого вітряного ранку, Якове. Вітряного ранку. Обнадеживающего, но в то же время ветреного. Это ветер перемен, Леся. Начнется что-то интересное скоро. Дед Рэббит пишет: это не мне, это Олегу. Да. Вера, привет. Рада пишет: всем привет. Ян пишет: привет всем. Вы что, договорились с Радой? Почему вы пишете один «всем привет», а «привет всем»? Вот видите, это нюансы русского языка, где и то, и другое разрешено. В английском языке есть жестко заданный порядок слов. Обычно подлежащий, сказуемый и так далее. Но в таком коротком приветствии в английском как-то коряво звучит everybody hello. Hello everybody, да. А everybody hello, тогда, в общем, приветствие Яна побеждает пока. С английской точки зрения. Привет, пишет IMAX. A man of few words. Елена пишет: good morning, Яков, and everybody. It's raining a bit here in Wiltshire. Wiltshire, which произносится, да, там у вас в Англии. As if you need to know. Хорошо, Лена, правильно. Лена пишет, что у нас в Уилтшайр, Лена живет в Великобритании, тоже идет дождь. Как будто тебе это надо знать. Мне очень важно вообще, как там у вас. А вдруг я когда-нибудь решу продать здесь все и переехать к вам в Уилтшайр. А в Израиле, говорит, там дождливо. Так я не поеду. Навруз это Новый год, нам рассказывает Олег, в странах с историческим влиянием Персии. Празднуется в день весеннего равноденствия. Sorry. Надежда пишет, рада всех приветствовать. Приветствовать — это слово «приесть» или «привет». В слове «приветствовать» есть буква «В». Извините, Надежда, за такую коррекцию. Но я вас рад тоже приветствовать. Шучу. Валка пишет, привет, Яков, и девочки, и мальчики. На сегодня YouTube не фурычит, в апреле вернусь на родину, там фурычит. А где же эта та далекая родина, из которой вы были вынуждены уехать? Так, во-первых, прежде чем читать следующие комментарии, давайте-ка сделаем вот что. Я скажу вам, что я только что голосовалку открыл, но буквально только что сделал новую. И надеюсь, что вы немедленно бросите все свои дела и тоже ответите на вопрос моего такого ненаучного голосования. Но до сих пор мне нравятся результаты. То есть голосует несколько сотен человек, что, по крайней мере, представляет хорошо мою аудиторию. Не вообще мировое мнение. Тем не менее, я вот сегодня запустил голосовалочку, проголосовало пока сколько человек? 21 человек, пока мало. Ну вот она какая. Задал вопрос я следующий. Вы поддерживаете безусловное прекращение огня на 30 дней, на которое согласилась Украина? Пока ответил 21 человек. Да, поддерживают 95% слушателей. Нет, написали 5%. Isn't it amazing? Не удивительно ли это? 95% поддерживают. Я тоже поддерживаю. Я среди них, хотя я не имею права голосовать. Но вы запомните, что я тоже поддерживаю. Я вас призываю проголосовать тоже. Как хотите, так голосуйте. Посмотрим, чем это все дело закончится и чем сердце успокоится. Давайте посмотрим на какие-то комментарии, которые были оставлены чуть раньше. Где же еще комментарии? Вот здесь, наверное. Да. Вот некоторые комментарии были оставлены по вчерашнему моему подкасту, где я рассказывал о нашем знакомом, о сыне наших друзей, которого загребли в бутифицированном виде. А у него было заболевание. И вот Алекс пишет. Перелік захворювань, за якими звільняють з військової служби, затверджений законом. Хочу всем сказать маленький секретик. Алекс Рей живет в Соединенных Штатах Америки, если я не ошибаюсь. И он уже забыл, как жилось в той стране, откуда он уехал, в Украине. Там нет закона. Там немає закону. И поэтому перечень заболеваний, по которым не годны к строевой и нельзя призывать в армию, в ТЦК, они просто хохочут, Алекс, после того, что вы написали. Они смеются. Все военно-лечебные комиссии ВЛК, все хохочут, просто сейчас хохочут. Зачем вы так делаете, Алекс? Грешно смеяться над больными людьми, помните? Дальше ему вторит Тим Т, который тоже живет в Штатах, конкретно в Техасе. Но он тоже пишет, он тоже прикидывается, что Украина – это страна, где главенство закона. Он пишет, Рада підтримала у першому читанні законопроект про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації для керівників ТЦК і за порушення проведення експертизи для керівників ВЛК. Пропонується карати від 3 до 8 роками ув'язнення та забороною обіймати певні посади на 1-3 роки. Хорошая шутка, Тим, хорошая шутка, прекрасная шутка. То есть Верховная Рада в первом чтении, еще будет второе, они еще что-нибудь утрясут и скажут, что надо сажать ТЦКшников, которые такое делают. Все ТЦК и все ВЛК продолжают хохотать. Продолжают. Зачем вы это пишете, Тим? Вы в это сами верите? Назовите мне какие-нибудь серьезные посадки людей, которые воровали у военных, которые на фронте. Что еще тут есть интересного? Принудительная служба – это рабство? Да, согласен. Европа за продолжение войны. Газлайтить не надо, пожалуйста. Окей, не буду. Если смогу. А может, и буду. Так. Нікет пишет. Яків. Ніби вже підписали про припинення вогню. Україна имеется в виду. Якщо таки воно буде діяти, як думаєте, що буде з тими, кого вже мобілізували? Наприклад, син ваших знайомих кидати в Покровськ? А навіщо? Щоб тупо в бліндажі сидів і подав, поїдав державні кошти? Які подальші дії Путіна, Трампа і так далі? Ну, давайте, похоже, треба почати з цієї головної теми на сьогодні. Давайте і почнемо потихоньку з Богом. Очень важливе, як мені кажеться, засідання произошло вчора в Саудовській Аравії, де засідали наші пару чоловік, американські, Марко Рубіо, хто там ще був, Майк Волт, відповідно, міністр іноземних справ і совєтник по нацбезопасності Соєднаних Штатів Америки. З противоположної сторони був міністр іноземних справ, начальник офісу президента, і хто ж там ще був? Хто там ще був? А, міністр оборони Умєров. Да. Часов 8 засідали з перерывом, з біологічним перерывом, звісно ж. Где-то там сзади, в задніх других гостиницах находился Зеленский, Владимир Зеленский, который за день до этого был на других переговорах, но, вероятно, решил подстраховать, и когда, если понадобится помощь друга, переговорщикам, помочь и вписаться и ответить. Ну и что? И что? Так и да. Украина согласилась. Надо заметить, что за неделю до этого Зеленский и другие, вероятно, украинские лидеры обсуждали очень долго и серьезно с европейскими лидерами, какое предложение по миру сделать. Потому как, во-первых, надо было ремонтировать сильно поврежденные отношения между Зеленским и Трампом. Ну, во-вторых, надо было хоть что-то предложить, потому что до этого Зеленский утверждал никаких вообще ни договоров, ни разговоров, он убийца, он террорист, имеется в виду Путин. Разговаривать не будем никогда, ни за что, и никакого мира, и только справедливый мир. И если не будет security guarantees, если не будет гарантий по безопасности, даже не подходи и даже и не думай. Значит, темы про security guarantee ушли. Пока, по крайней мере, что касается вот этого ceasefire. Ceasefire – это прекращение огня. И что они придумали тогда, европейцы? Что давайте сделаем-ка лучше всего частичное прекращение огня. То есть где-то можно огонь зажигать, а где-то, чтобы спички даже не было в доме. А именно – европейцы придумали такую тему. Сначала мы договорились, давайте сделаем прекращение огня на море, на Черном море, чтобы дроны никакие гадкие там не плавали и не портили нам корабли. А также в воздухе. В воздухе это имеется в виду ракеты, кабы, дроны, чтобы этого не было. Если они хотят убивать друг друга по линии соприкосновения, пусть убивают, предложили европейцы. Которые в целом не против, чтобы война продолжалась долго в Украине, а, соответственно, у них будет больше времени на перевооружение Европы, и вряд ли Россия пойдет на Европу, потому как они заняты будут убийством украинцев и вывозом трупов своих солдат. И даже вот этот проект в Нью-Йорк был не в Нью-Йорк, в Америку был доставлен Трамп. Я не знаю деталей, потому что я не был там. Но он наверняка улыбнулся в свои пшеничные усы, Трамп, и предложил, и отправил наших ребят, а именно Марко Рубио и Волца, с другим предложением. Просто полное прекращение огня любыми средствами. И это прошло. Украина согласилась. Прошло в смысле с одной стороны. Украина согласилась, но это big deal. И вот до этого Украина сопротивлялась любыми способами. Они хотели, чтобы было написано что-то, чтобы в определенной ситуации заставило бы американские и натовские войска вписаться и превратить все в огромный костер. На это не подписался Трамп. Европа не подписалась пока, потому что Европа хочет, чтобы ее защищала Америка тоже. Когда Европа подпишется на защиту миротворческими войсками Украины, в это же самое время европейские войска должны защищать американцы. Полная глупость. Ну ладно, не будем ругать европейцев. Как говорится, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Соответственно, подписано было соглашение о полном прекращении огня на 30 дней. Это важно, 30 дней – это раз. Вторая важность – это безусловное прекращение огня на 30 дней. Это не то, что если вы выведете войска из Курской области, тогда Россия согласится. По крайней мере, пока это так. Украина согласилась на безусловное прекращение огня. Соответственно, it takes two to tango. Чтобы танцевать танго, нужно двое. Кто у нас будет танцевать танго? Два Владимира. Владимир Зеленский и Владимир Путин. Я не знаю, умеют ли они танцевать танго, но им придется. Я надеюсь танцевать танго. Что будет дальше? Дальше будет что? Дальше весь мир будет ожидать ответа России. Но для того, чтобы Россия ответила, надо знать, кому ответить. Потому как ей официально американская сторона, которая занимается челночной дипломатией, сначала с этими услышали ответ, потом этим передали ответ, услышали их реакцию, опять с этими и так далее. Это называется челночная дипломатия, shuttle diplomacy. И вот теперь, то есть первый шаттл пошел и вернулся, имеется в виду к Украине, теперь шаттл пойдет в сторону России. Во-первых, уже вчера. Вчера или сегодня? Сегодня. Нет, вчера, сказал Трамп, уже было хорошее, как сказал Трамп, хорошие переговоры между нашими и российскими ребятами. То есть какая-то группа наших дипломатов с какой-то группой, я не знаю какой, не на самом высоком уровне. Россиян уже о чем-то говорили. Завтра друг по гольфу Трампа, он же его советник, ну, он же не так, скажем так, он же специальный представитель на Ближнем Востоке пока. Стив Уиткоф едет в Москву. Может, он уже в самолет грузится. Я не знаю, у него первая группа, вторая. Знаете, на посадке есть разные группы. Чем больше люди заплатили денег, или они, может быть, имеют много миль, поинтов, баллов, они раньше садятся в самолет. Я не знаю, если налетал ли Стив Уиткоф много миль, чтобы быть в первой группе на посадку. Может быть, он как раз сейчас и действительно садится в самолет. А может, он уже и летит. Пролетает над Череповцом. Помните, как говорил Жванецкий? Пролетая над Череповцом, посылая всех к ядреной матери. Дальше не помню. Извините. Он летит и завтра будет говорить с Путиным. Соответственно, я уже третий раз сказал слово «соответственно» за сегодня. Это, наверное, больше, чем я сказал это слово за все годы моего подкастинга. Почему я говорю слово «соответственно»? Вы не знаете? Может, это болезнь? У вас есть такое слово, которое вы повторяете? Надо и не надо. Всяческие эксперты, ну, это же они эксперты. Всяческие эксперты из Российской Федерации высказывают свое мнение направо и налево. Согласится или не согласится Путин на безусловное прекращение огня на 30 дней с последующими переговорами о мире с Украиной. Большинство псевдоэкспертов, которые с российской стороны, говорят, что не согласится, зачем нам это надо. У нас есть и так преимущество на фронте, Зачем нам надо вообще с ними о чем-то договариваться? У нас сейчас сильная позиция, и нам говорить не о чем. Реакция, еще реакция, которую я видел из России, что Трамп ненормальный. Вообще он ненормальный старик, и вообще он уже старый. И он пытается применить те же самые принципы, которые он применял с начальником Северной Кореи. У него там ничего не получилось, и здесь ничего не получится, и нам это ничего не надо, и он дурак. Украинская блогосфера говорит о том, обвиняет Трампа, конечно же. Я конкретно, чтобы не быть голословным, помните, я вам говорил, что когда есть какие-то важные события происходят, я иногда включаю украинских журналистов или блогеров. Опять я вчера включил Матвея Ганопольского, который поднимает массы на ненависть к Трампу. Он заявил, что Трамп, что кровь украинских солдат на руках Трампа, сказал Ганопольский вчера. Потому что на некоторое время была прекращены поставки оружия и обмен развединформацией. То есть Трамп, по версии Матвея Ганопольского, убийца. То есть Ганопольский продолжает развивать ненависть. Ненависть к Трампу. Зачем, я не знаю. Но Ганопольскому виднее. Дальше. Он вообще сказал, no big deal. Что тут вообще такого? Вообще давным-давно такое прекращение огня предлагал сам Зеленский. Вранье. Ну ладно. То есть Украину пока наускивают на продолжение ненависти к Трампу, который хоть что-то делает для того, чтобы был мир. Российские блогеры говорят не про ханже. Наш пахан такого не подпишет. Что говорю я? Говорю, что подпишет пахан. Во-первых, надо не путать, это не мир, который ему предлагают подписать. Это прекращение стрельбы, которое может дать возможность начать переговоры о мире. Еще раз, это не подписание мирного договора, что война закончилась, забудьте. Это просто подписать прекращение огня и начать переговоры о мире. Будет ли успешна вторая часть, вот именно переговоры о мире, я не знаю. Там как раз будут очень тяжелые переговоры. И там будет очень тяжело договариваться с Путиным и находить компромиссы. То есть наши американцы будут пытаться, украинцы будут пытаться, вероятно. Я не знаю, у украинцев будет гордыня, они не будут соглашаться, потом они будут соглашаться. Не знаю, но это будет тяжело. Но не путайте. Не путайте 30-дневное прекращение огня и переговоры о мире. Если это 30-дневное прекращение огня действительно будет выполняться, хотя будет нарушение везде. Не может оно исполняться 100% корректно и кошерно. 1000 километров, линия фронта 1000 километров. Неужели вы не думаете, что где-то, что на протяжении всей 1000 километров никто никуда не выстрелит, ни из миновета, из пушки, из автомата? Будут, конечно, будут инциденты 100%, но тем не менее в целом это может сработать. Можно ли проверять, кто нарушил прекращение огня, когда они начнутся? Нет, это тяжело, это почти невозможно. Нарушения будут мелкие, конечно же, это не то, что там спутник зафиксировал выстрел из автомата Калашникова с украинской стороны или из миномета. Не знаю, но тем не менее это попытка. Еще раз говорю, я считаю, что, во-первых, это успех Трампа, и на всякий случай повторю, я поддерживаю Дональда Трампа в его желании завершить эту кровавейшую войну as soon as possible. Я поддерживаю Трампа. Я его не поддерживаю там в тарифных войнах, вот эти пошлины, но об этом поговорим отдельно. Но здесь я вместе с Дональдом Трампом. Считаю, что он самый прагматичный политик, который может остановить эту войну. Слово «справедливое» справедливый мир забудем. Справедливого мира не будет. Война началась, это несправедливо с захвата Украины, части Украины, и она закончится несправедливо. Вот такая история. Давайте, я почитаю ваши комментарии, а потом продолжим. Таня отвечает, да, это на тему за прекращение ли она огня. Она, да, с тремя восклицательными знаками за прекращение. Олег пишет, конечно, прекращение огня на 30 дней – это достойно и праведно, а там, глядишь, и на больший срок перемирия продолжится. Вот именно. К этому привыкают люди. То есть уже даже этот проект договора, который вчера был обсужден, 30-дневное прекращение огня с возможным продолжением. Они уже это записали. Елена пишет, Яков, just in case, Wiltshire. Окей, то есть я неправильно. Wiltshire. Wiltshire вы говорите, да? Лена. Если я не могу выговорить этот город, человек вам поеду. Лена, вы думаете, что вы предлагаете? Валка пишет, вспомнилась летопись. Сапега ходил в Москву заключать перемирие на 20 лет. Дмитрий пишет, доброго дня, Яков. Доброго дня. Сергей пишет, здоровенький. Зе Зразник. Я не знаю, Зразник він чи ні, але він... Не кує, не меле, как говорили когда-то в Украине. Так, Бегемот пишет. У зелених методичка, який Єрмак танк і каток провернув в переговори, а про хоботи і собі туди ж. Це заслуга Залужного з британцями перевзувається. В чому заслуга Залужного з британцями? Штати похерили ідею британців о частичному перемир'ї. Европейские лидеры вчера проглотили пилюлю, потому что опять Трамп их нагнул. Они предложили идею прекращения огня, которую Трамп не рассматривал и предложил свой вариант, который таки да, прошел с Украины. Так, если у тебя хоть одна футболка с принтом, которую заработал ты, да, я в ней нахожусь не сейчас, а... Про Enjoy Life. Это футболка, которую сделал я. Так, Таня пишет. Интересно, что предпримет Трамп, если РФ откажется? Да, такой вариант есть. Если уж пишете if statement, надо и else писать. Веточку else. Иначе. Тогда, скорее всего, Трамп начнет резко увеличивать санкции, которые наложены на Россию. И сумеет ли это сильно потревожить россиян, не знаю. И начнет поставлять больше оружия, снимать ограничения с Украины с оружием. Это, конечно, обрадует огромное количество населения Украины, которое считает, что если дать им больше оружия, то будет все. Но слабая мораль в стране, плюс очень сильный ущерб, урон, который нанесли ТЦКшники, полное недоверие правительству у большинства думающих украинцев сделает все равно эту борьбу сложной. А у него других нет вариантов, у Трампа. С другой стороны, для Путина это обалденная opportunity, возможность. Его просят, чтобы он подписал этот контракт, вернее договор, и к нему пришли на поклон. Украина будет вынуждена идти на компромиссы. Украина будет вынуждена отдать все территории, захваченные, уже захваченные россиянами, не признавая их, называя их аннексированными территориями, как угодно. Израиль живет уже десятки лет, и они не знают, что это за западный берег реки Иордан. Вернее, чей это? Одни говорят наш, другие говорят не наш. Десятки лет. То же самое можно будет рассчитывать на десятки лет, называя Крым наш, не наш, или там ту часть Запорожской и Херсонской области, которую захватили россияне. Если таки да, получится в Украине после войны взяться за полное перестраивание своего общества и на создание цветущего уголка в Европе, а в Украине есть все географические и климатические и сельскохозяйственные, и интеллектуальные возможности для того, чтобы построить страну, если захотеть. Тогда народ сам потянется из Крыма, из Донбасса, из Луганска, и там никого не останется. Вдруг начальник Луганской области смотрит, блин, да у меня же никого не осталось. Он возьмет на ключ, закроет лавку, потушит свет, наоборот, потушит свет, закроет лавку, и все будут жить хорошо в Украине. Это реально, если Украина захочет. Вернее, это возможно. Это, скорее всего, нереально, но это возможно. Так, Лео пишет, скоро в Украине будут винить Трампа за то, что в подъездах гадят. Конечно, за это винили Байдена, за то, что он писает в подъездах. Да, теперь Трампа можно. Таня пишет, давным-давно тому назад его передача называлась «Гоно польское». Они там и остались, видимо, я его не слушаю. Я тоже не слушаю, но когда важное событие международное, связанное с Украиной, я считаю, что я должен знать мнение их. Я даже сегодня, вы не поверите, открыл сайт lenta.ru, который я вообще никогда не читаю. Но там было написано, что думают местные эксперты. Ну, ладно, я посмеялся в усы. Что они думают, не имеет никакого значения, самое интересное. В России есть один человек, чье мнение важно. Это Путин. Он ничего не сказал, что он думает. Поэтому, как говорится, собака лает, ветер носит. Это я не о Путине, а о блогерах, и о журналистах, и о экспертах, так называемых, из России, которые нам рассказывают, почему произойдет то или это с этим подписанием или не подписанием прекращения огня. Ромфос пишет, а в чем прикол первым садиться в самолет? Раньше не полетит все равно. Ну, прикол на самом деле есть. Во-первых, если вы садитесь первым в самолет, то вы и будете выходить первым в самолет. То есть первая группа, которая групп number one, это те люди, которые как-то доплачивали за твое место, а может быть они в бизнес-классе летели, они находятся ближе всего к выходу из самолета. То есть first in, first out. Есть такой принцип программирования. Первый зашел, первый вышел, когда... А тебе это может быть очень важно, потому что у тебя это может быть connection flight, и тебе надо успеть перебежать на следующий самолет. А если ты сидишь в хвосте, разница между первыми и последними рядами в плане выхода из самолета может быть минут 15. Это важно. Это первое. Второе. Те люди, которые в первой группе находятся, они по какой-то причине в ней находятся. Значит, они платили больше. Значит, они более уважаемые люди. И вам приятно, наверное, что вы более уважаемый человек, вся толпа стоит сзади, а вы впереди, в первой группе. И третья причина, о которой я могу сразу рассказать, может и больше есть. Если вы заходите одним из первых самолетов, вероятность того, что вам не останется места в этих верхних, на верхних полках, чтобы у вас чемоданчик туда вставить, значительно меньше, что вам не останется места. Потому что бывает, вы заходите в самолет, потом говорят, стоп, места у нас на полках не осталось, теперь вот все вот сюда, пожалуйста, ваши чемоданчики, вот вам бирочки, мы их сами туда, назад. Это что значит? Это значит, что опять надо лишнее время, может быть, потратить на ожидание этих чемоданчиков. То есть смысл есть. Я вас убедил, Ромфос. Хотя, конечно, все зависит от того, есть ли у вас желание и возможность заплатить чуть больше за билет. Или серьезно больше. Black Cat пишет, как только ВСУ увидит войска из Курской области, Путин ответит на предложение американцев. Я не знаю, выведет ли ВСУ. Они же меня не могут не послушать. Валка пишет, я слушала Голнопольского, чтобы уснуть. Он снотворный, но он стал хвалить Лукашеночку и пошел в утиль. То есть вы уже перестали ложиться вместе с Ганопольским в постель, извините. Здрасте, Джордж. А Энди пишет, якобы, если Путин думает, что Россия готова вести бесконечную войну, то это не так. Жителям столицы надоело летать в Турцию по дуге. Это на $100 дороже и на пару часов дольше. Это очень цинично, Энди, то, что вы пишете. Я понимаю, что вы россиянин, но... Это не просто о том, что заплатить на $100 больше за билет и лететь. Это о том, что вы убиваете людей в соседней стране, которые вам ничего не сделали. Вы должны всегда это помнить, Энди. Часть ответственности на вас конкретно, на вас лично. Лилена пишет, yes, we say Wiltshire. Елена, вы не можете переехать в какой-нибудь город более простой? Ну, там Лондон. London is the capital of Great Britain. London is a city of striking contrasts. Все понятно, а то какой-то Wiltshire. Дмитрий пишет: доброе утро, Яков, опоздал к началу, не беда. Имею вопрос. На канале Константина Борового услышал новость о том, что заявление Трампа о мышках трансгендерах не фейк, а правда. А вы что-то видели? Трамп косноязычен, Трамп малообразован, и это не мышки-трансгендеры, как действительно сказал Трамп, а это какие-то трансгинники или транзиент, не знаю, как даже сказать, я же дилетант. Это не о том, что менять пол мышки, как делают трансгендеры люди. Это о том, что они что-то там с генной инженерией заменяют в мышках и ведут всяческие полезные научные эксперименты. Но Трампу этого не знать. Он этого не знает, поэтому он сказал трансгендеры. Мыши трансгендеры или крысы трансгендеры. Мы тут все посмеялись, но этот мем, конечно, и история ходит по всему интернету. Да, конечно, Трамп не есть самый интеллигентный и образованный человек, которых я встречал. Это не его фишка, но тем не менее, он наш президент. А так, что еще есть интересно? Бегемот пишет: за дотриманием перемирия можно спостерегать из спутника Рубио. Так он сказал, может быть, и сказал, но еще раз. Нарушения перемирия бывают разные. Не думаю, что стрельба из автомата Калашникова будет замечена из спутника. Хотя, может быть, кто я такой, чтобы знать? Не знаю. Так. Идем дальше. Теперь все-таки, продолжая эту тему, какие могут быть, в принципе, варианты? Давайте сейчас не говорить на секунду про прекращение огня, но вообще, какие могут быть варианты продолжения этой войны? If statement. Ну, первый вариант. Допустим, все сорвалось, там было перемирие, вернее, прекращение огня не было, 30 дней прошло, закончилась опять война. Какие варианты завершения этой войны? То есть, какие силы могут участвовать в этой войне? Естественно, Россия и Украина, естественно, Европейский Союз, естественно, США. Вот это, в принципе, 4 таких плеера, 4 игрока на этой площадке, на этой сцене. Вариант номер один. Украина продолжит воевать без поддержки США и европейских стран. Без поддержки имеется в виду, не будут поставлять оружие, не будут поставлять разведданные. Чем это заканчивается? Это заканчивается капитуляцией Украины. Путин захватывает полностью страну. Еще раз повторяю, если ни США, ни Европа не будут помогать Украине оружием, деньгами и разведывательной информацией. То есть Украине крышка, как государство. Путин захватит Украину, вольет ее в Российскую Федерацию или как-то по-другому сделает ее автономной республикой. Это никого не устраивает. Кроме того, будет нанесен существенный удар, он и так нанесен, мировому порядку. То есть Путин, получается, поставил на колени всех. Этого не допустят, поэтому кто-то будет помогать. Кто? Теперь давайте вычеркивать постепенно актеров. США не помогает, помогает только Европа, европейские страны, которые введут свои войска в Украину. Они их будут называть миротворцы, они им купят голубые каски, они могут написать, зачеркнуть слово Франция, написать United Nations на каске. Но если у них есть оружие в Европе, они где-то находятся. Если Путин продолжает наступать и игнорировать любые декларации ООН или Европейского Союза, в какой-то момент прилетает бомба, тренировочный лагерь или в лагерь этих миротворцев, где спали мирным сном 50 человек. Все 50 человек убиты. Что должны делать эти миротворцы? Кричать «Мы за мир» или отвечать? Если они начинают отвечать, то Путин начинает отвечать, и Путин официально объявляет, что, например, Франция или Польша, или не знаю кто, Великобритания открыто объявили войну России и начинает бомбить одну из этих стран. То есть получается, что получается начало очередной мировой войны, третий. Впишутся ли Штаты, если начнется мировая война, как они вписывались, когда началась Вторая мировая война? Вернее, не началась, а когда продолжалась Вторая мировая война. Я думаю, что вряд ли, если Трамп будет у руля. Скорее всего, вряд ли. Третий вариант, который возможен. Третий вариант – это Украина продолжит воевать. Европейские войска такие в голубых касках будут размещены в Украине. И США будут гарантировать безопасность этим миротворческим войскам европейским. Это то, что Европа якобы хочет. Что будет в этом случае? В этом случае Третья мировая война с возможным применением ядерного оружия. То есть Путин не захочет этого. Путин уже 100 раз говорил, что он не хочет никаких миротворческих войск в Европе. Будут они называться войска НАТО, или будут они называться войска United Nations, или они будут называться просто войска отдельных стран европейских. Это прямое участие в войне. Это правда. Хотя, как вам нравится или не нравится. И вот это то, эта фраза, помните, когда 28 февраля был скандальчик в овальном офисе, тогда Трамп сказал Зеленскому: «You are gambling with World War III». Гэмблинг – это играть в казино, играть в карты, играть на что-то. Так вот он ему сказал, что ты играешься с Третьей мировой войной, сказал Трамп Зеленскому. А Зеленский продолжал: security guarantee, security guarantee. Что такое security guarantee? Если по-простому. Если Путин дал в глаз, а большой дядя Соединенных Штатов Америки сказал, что мы тебя защитим, это значит, что большой дядя должен вписаться и ударить в ответ Путину. As simple as that. Все остальное можно говорить, да, это чуть поможет, так поможет, но это не security guarantee. Это не то. Зеленский хочет, чтобы чуть-чуть, чтобы вписались своими жизнями, своими солдатами, своей техникой на территории Украины и воевали бы за Украину. Пока я этого не считаю реальным. И что же остается еще? То есть все три варианта плохие. Четвертый вариант – это прекращение огня, после которого Украина и группы политиков украинских говорят, общаются с группами политиков российских, общаются, договариваются и подписывают несправедливый для Украины мир. Это то, что я считаю более-менее реально на сегодня. Несправедливый для Украины мир. Справедливого для Украины мира сегодня не получить, так мне кажется. Вот такой if statement. Что вы думаете об этом? Как вы считаете? Правильно, неправильно? Давайте пока посмотрим. Вы тут голосовали или не голосовали? Я же вас просил проголосовать за... Сейчас посмотрим вместе. Нет, что-то вы не очень таки активно бросились голосовать. Сколько человек проголосовало? 51. Ну, хоть 51 уже. 96% поддерживают безусловное прекращение огня на 30 дней. 96%. Практически все. Просто все. Я не знаю, о чем думают. Я не знаю, если у вас есть... Если вы хотите, если вы один из этих 4%, которые не поддерживают, объясните почему. Напишите комментарий, если вы сейчас присутствуете на стриме или, может быть, потом. Но 96% уже вами можно пренебречь, извините. Ваше мнение. Ваше мнение. 52 проголосовал, нам пишут. Уже 55. 96 и 4% против. Собственно, после такого количества голосов дальше уже будут мелкие колебания вокруг этих цифр. Но будем наблюдать тем не менее. Будем наблюдать. Так, ваши комментарии. Какие же у вас комментарии? Дед Рэббит пишет. Часть ответственности за убитых украинцев и россиян на подстрекателе США и на гражданине США Якове, соответственно. Война началась по причине воздействия ФБР на Украину. Ну, значит, считайте, что так и есть. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, я живу в стране, которая не идеальна. И мы выбираем наших руководителей, в частности, президента. И если президент делает глупость, то какая-то часть ответственности и на мне. Вот, например, сейчас взять вот эти тарифы. По моему глубокому убеждению, эти тарифы – это глупость, это тупость, это ужас. Кто это начал? Это начал Трамп, за которого я голосовал. Лежит ли часть ответственности на мне? Да, я за него голосовал. Но я голосовал за пэкедж, который называется Трамп. В этом пэкедже есть много негативного. Про тарифы, может, еще поговорим тоже сегодня. Трансгенные, пишет Таня, но, вероятно, есть и трансгендерные. Не думаю, что трансгендерные мыши бывают. Так, anything else? Anything else? UC пишет, 128 слушателей, меньше 40 лайков. У меня такое впечатление, люди, что вы очень напуганы. Вы боитесь всего. Вы даже лайк поставить боитесь, мне так кажется. Я не прав? Ну, действительно, вот смотрите. Даже не говорить о людях, которые там будут приходить потом и там смотреть. Будет много. По моим меркам много. Там 1500, там 1300 посмотрят это видео. В результате. Но сейчас люди находятся те на стриме, которые пришли специально на стрим. Они хотят слушать меня вживую на стриме. И таких, как вы пишете, 128 человек. Ну, вот сейчас 123, по-моему. Или 128, окей. Даже и среди этих людей, которые явно хотят общаться со мной, люди не хотят поставить лайки. Неужели вы настолько напуганы? Кто вас так запугал? Не знаю. Так. Энди пишет, Яков, самое правильное решение – давить на гражданское общество в России. А оно у вас есть, его у вас нет. И в Украине его нет. И российское, и украинское общество запуганы. В каждом обществе каким-то макаром умудрились напугать людей так, что они боятся пикнуть. Они только могут и не могут прятаться от руководства страны. Поэтому о каком гражданском обществе говорить? Black Cat пишет, США осталось всего 3 миллиарда для поставок оружия Украине. Больше Конгресс ничего не рассматривает. Это осталось от Байдена, которые рассмотрены были. А сейчас ему не надо рассматривать Конгрессу, потому как непонятна ситуация с договороспособностью Путина и Зеленского. Если это как-то разрешится в ту или в другую сторону, тогда рассмотрит Конгресс новый какой-то пакет помощи, который Трамп сам же и инициирует. Ну или республиканцы. Дмитрий пишет, уважаемый Яков, США давала оружие Афганистану в 80-х и не боялась, что СССР начнет Третью мировую войну. Почему США сегодня боится? СССР был мощнее России в разы? Вы знаете, у вас хороший вопрос, на который у меня ответа нет. Может быть, потому что тогда во главе Советского Союза стояли более-менее вменяемые люди. А сейчас нет. Во главе России. Может быть, поэтому боятся? Тем более, что неоднократно Владимир Путин, как принято говорить, размахивал ядерной дубинкой. Я не помню, чтобы так агрессивно когда-то выступал тот же Леонид Ильич Брежнев. Ну, конечно, вы скажете, а вспомни Хрущева, как он снял туфель и стучал по трибуне во время выступления в ООН. Ну, это он делал. Если бы Путин снял туфель и стучал по трибуне, это было бы нормально. Я бы не так боялся за ядерную войну. Но Путин не стучит туфлем по трибуне. Путин конкретно говорит, показывает, какое оружие, как эти ракеты будут лететь в Майами и так далее. Может быть, поэтому все его боятся больше. Потому что он, получается, обезьяна с гранатой. Блэкэт пишет, Путин подпишет перемирие, как только выбьет ВСУ из Курска. Они там уже отступают. Это не перемирие, еще раз говорю. Это прекращение огня, не путайте. Это не есть договор о перемирии. Это начало возможности начать договор. Но это не договор. Двоится звук, пишет Dead Rabbit. Почему такое может быть, не знаю. У меня вроде по приборам все нормально. Так, лайк не глядя, пишет Рада. Вот это молодец, вот это молодец. Дмитрий пишет. Уважаемый Яков, как вы относитесь к тому, что Трамп рекламирует Теслу, частную компанию Байдена, поносили за то, что его сын бизнесмен и якобы заработал все за счет папы? Должны ли судить Трампа? Трамп сказал, что он купит Теслу. Является ли это рекламой компании Тесла? Я не знаю. Я не знаю, что... Допустим, я хочу купить машину, автомобиль. Хотел купить автомобиль, который на бензине. И тут я слышу, что Трамп покупает Теслу. Вы считаете, что мне этого достаточно? Или кому-то этого достаточно, чтобы передумать? И купить электрический автомобиль фирмы Тесла? Не знаю. Я сомневаюсь. Это все пиар. Они оба пиарщики. Они оба слегка не в себе. Хоть Маск, хоть Трамп. Должны ли судить Трампа? Нет, не думаю. Ром Фос пишет. Я против перемирия без гарантии. За остановку поставок уже заплатила Украина жизнями своих солдат Курской области и очередными обстрелами гражданских. А что вы предлагаете? Самая большая проблема, я об этом говорил вчера. Люди, которые против X, не предлагают Y. Вы против этого. А что конкретно вы предлагаете, чтобы прекратить убийство и потери жизни? Расскажите, Ром Фос. Ромфус пишет, этих перемирий уже было лет 20. Без гарантии это все фуфло, и война разгорится только сильнее. Гарантии за безопасность – это и есть Кощеева смерть. Тогда и только тогда это действительно кончится. Ну, я вам расписал их стейтменты с четырьмя вариантами. Если вы с этим не согласны, я вам могу поверить, но напишите свои. Мэтт Алекс пишет, почему не ставят лайк, это сразу потом, потому что боятся. Я вот слушаю на ходу в наушниках. Окей, остановился, достал телефон, поставил лайк. Смотрите, Мэтт, Алекс, что вам сказать? Я понимаю, что вы сделали серьезное изменение в своем расписании, остановились и поставили лайк. Но подумайте о мне. Не, подумайте о мне, это так некрасиво. Подумайте обо мне, Алекс. Я сидел, читал, слушал, думал для того, чтобы рассказать вам что-нибудь интересненькое сегодня и ежедневно. Я потратил, Алекс, больше на вас, чем вы на меня. Не денег, а усилий. Для того, чтобы ваш драйв в автомобиле был более приятным. А он наверняка более приятный, иначе вас же не заставляет меня слушать. Но я все равно вам благодарен, Алекс. Мэтт Алекс, за то, что вы остановились. Вообще каждый должен остановиться и поставить лайк. Не ставьте лайк во время движения. Я знаю, некоторые смотрят меня на больших телевизорах Samsung и думают, что раз я смотрю на большом телевизоре Samsung, это Smart TV, там есть application YouTube, это значит, я не могу поставить лайк. Не так. На пульте Samsung нажимаете стрелку вверх и появляется строчечка прямо на экране, где одна из иконочек будет вот такая рука. Вы и там можете поставить лайк. No excuses. No excuses. Если вам лень, я могу понять. Ну, не хотите, не ставьте, слушайте. Это такое дело. Я не буду у вас вымаливать эти лайки. У нас такой договор. Хотите, ставьте. Хотите, не ставьте. Так. А Энди пишет. Яков, ты считаешь, что в России нет гражданского общества? Не согласен. Во время Второй мировой войны Германия была демонстрация на Розенштрассе в 1943 году. Тогда немцы отстояли своих родственников евреев. Об этом я не знаю. Это первое. А второе, причем здесь Россия, к тому, что было во время 43-го года. Тогда была страна под названием Советский Союз, в который, в частности, входила и Украина тоже. ДМ пишет, а чему Зеленский гемблинг, а не Путин, хоть хиба не він розпочав війну в Україні? Да, он начал войну в Украине, но он не пытается, он не говорит, Франция, Германия, давайте вместе со мной, гайда, бить украинцев. Он же такого не говорит. Он пользуются в основном своими силами. Я не считаю тех пару тысяч жалких корейцев, которые он вкинул в эту топку. Он сам делает это. Он сам делает преступление. Он не втягивает другие силы, фактически. Он бьет Украину. Они говорят, весь мир, давайте идем на Украину. Поэтому это не мировая война. Поэтому он не гэмблинг. Все остальные сидят только и смотрят. Бегемот пишет, я не ставлю лайк, потому что тут забанили Кожаева. Скучно и одноманитно. Окей. Но тем не менее вы слушаете меня. Я не понимаю, почему. Почему? Так, Таня пишет, думаю, должны включиться трамповские санкции, отличающие от байденовских. Вы знаете, я тоже какое-то время так думал, что нужны самые-самые сильные, крутые санкции, и вот тогда Россия пойдет. Нет. Самая большая проблема, почему санкции не работают, потому что в России стоимость жизни человека 3 копейки. 3 копейки или 2. Им все равно. Они будут, россияне будут подтягивать пояса, будут либо платить больше за те товары, на которые санкционные, либо не покупать их вообще. Они будут питаться впроголодь, но будут идти и воевать. За царя, за родину. Поэтому я не очень верю в действенность экономических санкций против России. Порядний гість пише, думаю, приглядь яєць в Туреччині, яка без розумів збила літак РФ, коли той... В чому здесь яєць? А, яєць в смысле стальних яєць в Турції, которая без роздумів збила самоліт РФ, коли тот залетів на їх територію. Хоча Турція хоче сидіти на двох стульях. Это другое. Это другое. Турція сделала то законное действие. Другое дело, они могли поступить по-человечному и попытаться все-таки потратить больше времени на то, чтобы понять, что за самолет влетел в Турцию и не сбивать его. Но они сделали то, что они должны были сделать по уставу. И, к сожалению, этого не сделали у нас в Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года. Не было протокола. А ведь надо было сбивать пассажирский самолет. Военные наши истребители должны были сбить самолет, который угнали террористы. И тогда, возможно, погибло бы не 2970 или сколько человек, а 300. И вообще жизнь не была бы перевернута с ног на голову, как она стала у нас в стране перевернута после 11 сентября. Поэтому Турция здесь совсем, пример с Турцией, мне кажется, не подходит. Так... Что еще? Надо пора заканчивать. Уважаемый Яков, вы лично согласились бы над простой идеей 0 американских солдат в Украине, но продажа томагавков за счет замороженных российских средств 300 миллиардов. Лайк за стрим. Спасибо. С этими 300 миллиардами серьезная проблема. Потому как Запад хочет сидеть на двух стульях. С одной стороны, они хотят соблюдать все международные законы, экономические и финансовые, а они гласят о том, что чужие деньги трогать нельзя. 300 или 350 миллиардов российских денег – это чужие деньги. И если они начнут туда ходить и забирать эти деньги, то будет такой прецедент, что мало не покажется. С другой стороны, они придумали компромисс и говорят, мы не будем трогать эти деньги, саму сумму, это 300 миллиардов, допустим, но мы будем трогать проценты, которые набегают на эти деньги. То есть эти деньги где-то лежат, и где-то зарабатывают, вероятно, процент. И то они не берут их сразу. Они говорят, мы будем давать Украине 50 миллиардов долларов за 10 лет, например. А где будут деньги эти будут гарантированы процентами. То есть, скажем, Европейский Союз дает 5 миллиардов долларов Украине. И тут набежало 5 миллиардов процентами. Или через год набежало 5 миллиардов процентами на конфискованные вот эти фонды России. Тогда они заберут эти 5 миллиардов российских и положат к себе обратно. То есть они уже отдали 5 миллиардов Украине, набежали проценты, они забрали, восстановили. В следующий год опять, они дают опять 5 миллиардов России, если это будет продолжаться 10 лет, они таким образом хотят быть немножко беременны. Так, я думаю, что мне уже пора заканчивать, потому как время поджимает, и мне надо идти есть яйцо, сваренное всмятку. Вы уже съели свои яйца. В хорошем смысле. Будьте здоровы.